Первым делом инспектор Лоренс Серенак огородил место преступления широкой оранжевой лентой, закрепив ее на ветках ближайших деревьев. Ему сразу стало ясно, что дело будет трудным. Хорошо, что после звонка из Вернона он сообразил прихватить с собой еще 3 сотрудников. Первому, агенту Лувелю, он поручил не пускать к трупу зевак, которых на берег ручья набежало уже немало. Поразительная вещь. Только что полицейская машина ехала по безлюдной, словно вымершей деревне, и вот не прошло и нескольких минут, как уже собралась целая толпа. Можно подумать, жителям больше делать нечего, как только глазеть на место убийства. В том, что это именно убийство, он не сомневался. Не зря проучился 3 года в Тулузской школе полиции. Серенак еще раз осмотрел рану на груди, расколотый череп и опущенную в воду голову мертвеца. Агент Мари, самый подкованный в комиссариате Вернона по научно-технической части, внимательно исследовал оставленные на земле рядом с трупом следы и готовился делать слепки из быстро застывающего гипса. Задание зафиксировать следы, прежде чем кто-либо приблизится к трупу, ему дал Серенак. Бедолага мертвее мертвого, так что немножко подождет. Главное не затоптать место преступления, пока тело не будет сфотографировано, а улики не собраны в пластиковые контейнеры. На мосту появился запыхавшийся инспектор Сильвио Бенавидиш. Жители деревни чуть расступились, пропуская его вперед. Серенак велел ему бегом бежать в Живерни с фотографией покойника и постараться разузнать о нем все, что можно, а еще лучше установить личность убитого. Инспектор Серенак не так давно служил в полиции Вернона, но успел понять, что Сильвио Бенавидиш — идеальный подчиненный. Он точно и четко выполняет приказы и прекрасно справляется с писаниной. Заместитель, о каком можно только мечтать. Правда, ему малость не хватает инициативности, но Серенак чуял, что дело тут не в отсутствии знаний и опыта, а в простой робости. В общем, преданный парень. Ну, в смысле, преданной работе, разумеется. Инспектор Лоренс Серенак подозревал, что на самом деле Бенавидиш относится к нему, недавнему выпускнику Тулузской школы и своему непосредственному начальнику, как к неопознанному полицейскому объекту. Серенака назначили руководить комиссариатом Вернона 4 месяца назад, даже не присвоив звание комиссара. Как еще должны здесь, в Верхней Нормандии, воспринимать парня, которому не исполнилось еще и 30 лет, который говорит с южным акцентом, к преступникам обращается как к школьным приятелям, а на место преступления смотрит с нескрываемым цинизмом? Впрочем, как знать, подумал Серенак. Просто людям тут живется нелегко. Не только полицейским, конечно, всем. Особенно в Верноне, который только на карте является частью Нормандии, а по сути просто пригород Парижа. Граница с департаментом Иль-де-Франс проходит как раз по Живерни, буквально в 100 метров отсюда, по другому берегу основного рукава реки. Но местные жители не считают себя парижанами. Они нормандцы и точка. Те еще снобы. Один тип тут как-то втирал ему, что на Эпте, речушке в прошлом отделявшей Францию от англо-нормандской монархии, людей полегло больше, чем на Мёзе или Рейне. Вот дурачье. «Инспектор? Слушай, да зови меня просто Лоренс. Сколько раз говорить?» Сильвио Бенавидиш растерялся. Инспектор Серенак выпалил это перед агентами Лувелем и Мари, не считая 50 зевак и плавающего в крови трупа. Нашел время выяснять, на «ты» они или на «вы». Патрон, мне кажется, нам надо действовать с предельной осторожностью. С установлением личности жертвы проблем нет, его здесь все знают. Вроде как крупная шишка. Зовут Жером Морваль, известный хирург-офтальмолог. У него свой кабинет в Париже, на улице Прудона, в 16 округе. Здесь живет чуть ли не в самом лучшем доме, номер 71, по улице Клода Моне. «Жил», — поправил его Серенак. Сильвио молча проглотил упрек. Видок у него при этом был как у рекрута, только что узнавшего, что его отправляют на русский фронт, или как у жителя юга, командированного на Северный полюс, или как у полицейского, получившего назначение в Нормандию. Серенак улыбнулся. «Если кому и надо морщиться, так это ему». «Ладно, Сильвио», — сказал Серенак. «Отличная работа, не бери в голову. А биографию трупа расскажешь чуть позже».
Прозрачная речная вода окрашивается розовым. Медленно расплываются тонкие струйки, как в стакане, если окунуть кисточку в акварельной краске. «Нептун, назад!» В потоке воды розовый цвет бледнеет и теряется на фоне свисающих с берега буйных зеленых трав, тополиных корней цвета охры и ивовых зарослей. Его уже почти не видно. Это могло бы быть красиво. Если, конечно, не знать, что вода в ручье покраснела не потому, что художник помыл в нем палитру. Она покраснела от крови из разбитой головы Жерома Марваля. Не просто разбитой, а раскроенной надвое. Кровь течет из глубокой с ровными краями раны на макушке, и ее уносит течение Эпта. Жером лежит головой в воде. Моя немецкая овчарка подбежала поближе и стала нюхать. «Назад, Нептун, нельзя!» На этот раз я закричала уже громче. Труп, наверное, обнаружат очень скоро. На часах всего 6 утра, но тут обязательно кто-нибудь появится. Запоздалый гуляка или художник, или любитель побегать трусой, или собиратель улиток. Любой, кто пройдет мимо, наткнется на тело. Я остановилась чуть поодаль и стою, опираясь на палку. Земля раскисла, в последние дни без конца шли дожди, и вода в ручье поднялась до берегов. В свои 84 года я не собираюсь изображать наяду, даже если весь ручей не больше метра в ширину, да еще половину воды из него отвели, чтобы наполнить пруд в саду Моне. Правда, говорят, сейчас пруд с кувшинками снабжается из подземной скважины. «Нептун, ко мне! Пошли!» Я погрозила ему палкой, чтобы не смел совать нос в зияющую дыру в серой куртке Жерома Марваля. Там вторая рана, прямо в сердце. «Давай, пошевеливайся! Не век же нам тут торчать!» Я в последний раз окинула взглядом мостки напротив и ступила на тропу. Ничего не скажешь, за дорогой хорошо ухаживают. Самые большие деревья вдоль обочин спилили, кустарник расчистили. Еще бы, ведь здесь каждый день бывают 1000 туристов. Сегодня легко пройдет и детская коляска, и инвалидное кресло. И старуха с палкой. Например, я. «Нептун! Все, пошли!» Я свернула с тропы чуть дальше, там, где русло Эпта разделяется на 2 рукава. На одном запруда, на другом каскад. На той стороне расположен сад Моне с его кувшинками, японским мостиком и оранжереей. Странно. Я родилась здесь в 1926 году, в год смерти Клода Моне. Следующие почти 50 лет сад пребывал в полном запустении. Но потом колесо провернулось, и ныне десятки тысяч японцев, американцев, русских и даже австралийцев ежегодно пересекают едва ли не весь земной шар, чтобы пройтись по Жеверни. Сад Моне превращен в священный храм, в Мекку, в кафедральный собор. Кстати, скоро паломники будут здесь. Я посмотрела на часы. 6:02. Еще пара часов покоя. Я пошла дальше. Между тополями и гигантскими лопухами белокопытника стоит памятник Клоду Моне. Скульптура косится на меня злобным взглядом потревоженного соседа. Подбородок спрятан под бородой, на голове нечто смутно напоминающее соломенную шляпу. Надпись на постаменте цвета слоновой кости указывает, что бюст установлен в 2007 году. Рядом деревянная табличка, на которой написано, что хозяин присматривает за лугом. За своим лугом, за полями, за узким притоком Эпта и за самим Эптом, бегущим к сене, за рядами тополей, за поросшими лесом берегами, за всем тем, что его волшебная кисть переносила на полотно и увековечила этим. Покрытые лаком, эти ландшафты не поддаются разрушению. Конечно, в 6 утра деревня еще способна кого-то ввести в заблуждение. Передо мной чистый горизонт, пшеничные, кукурузные и маковые поля, но я не собираюсь никого обманывать. На самом деле луг Моне почти весь день служит парковкой. Если точнее, 4 парковками, раскинувшимися вокруг гудронового стебля, как лепестки асфальтовой кувшинки. В моем возрасте я уже имею право так говорить. Я ведь год за годом наблюдала, как меняется окружающий пейзаж. Сегодня деревня Моне — это витрина супермаркета. Нептун трусил в паре метров позади меня, но вдруг ринулся вперед. Пробежал через парковку, помочился на деревянную ограду и рванул в поле к слиянию Эпты и Сены. Эту небольшую полоску суши между 2 речками почему-то называют Крапивным островом. Я вздохнула и пошла по тропе дальше. Не бежать же мне за ним в мои-то годы. Пес исчез из виду, но вскоре вернулся. Дразнит он меня, что ли? Я не стала его окликать в такую рань. Он снова нырнул в пшеничные заросли. Теперь Нептун так развлекается. Отрывается от меня 100 метров. Всем жителям Живерни известна эта псина. Но мало кто знает, что она моя. Миновав парковку, я направилась к мельнице Шеневьер. Там теперь мой дом. Лучше вернуться, пока не нахлынула толпа. Мельница Шеневьер — самая красивая постройка вблизи сада Моне и единственная, возведенная на берегу ручья. Но с тех пор, как они превратили луг в заповедник железяк и шин, я чувствую себя неким исчезающим видом. Сижу в клетке на потеху зевакам с фотоаппаратами. Чтобы перебраться с парковки в саму деревню через узкий приток Эпта, перекинуто 4 мостика, один из них прямо перед моим домом. До 6 вечера я живу словно в окружении. Потом деревня затихает, луг возвращается под надзор ивняка, и Клод Моне может снова открыть свои бронзовые глаза, не боясь, что бензиновая вонь вызовет у него приступ кашля. Ветер колыхал лес зеленых колосьев, кое-где рассвеченный красными пятнами маков. Уверена, если смотреть на эту картину издалека, со стороны Эпта, она напомнит полотно импрессиониста. Какая гармония теплых рассветных красок! И единственная черная точка в самой глубине — старуха в черных одеждах, то есть я. Чистая нота меланхолии. «Нептун!» — крикнула я еще раз. Не знаю, как долго я простояла, наслаждаясь хрупким покоем, не меньше 10 минут, пока не появился какой-то бегун. Он пронесся мимо меня. В ушах наушники, майка, кроссовки. На лугу он смотрелся чужеродным телом. Первый, но не последний. Того и гляди, явятся другие нарушители спокойствия. Я слегка кивнула ему. Он дернул головой в ответ и удалился под электронный стрекот из наушников, вскоре свернув к бюсту Моне, водопадику и запруде. Наверное, назад побежит вдоль ручья, стараясь, как и я, не вляпаться в грязную жижу на обочине тропы. Я села на скамейку и стала ждать. Я знала, что продолжение последует. На парковке еще не было ни одной машины, когда на шоссе Руа, между мостками и моим домом, резко затормозил полицейский фургон. в 20 шагах от утопленника, от Джерома Марваля. Я поднялась. Позвать еще раз Нептуна? Я вздохнула. Ладно, дорогу он знает. Мельница Шеневьер в 2 шагах. Бросив последний взгляд на выбирающихся из фургона полицейских, я пошла к своему дому. С мельничной башни, с 5-го этажа. Окрестности видны не в пример лучше. Никто не догадается, что за ним наблюдают.